случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Хроники», у микрофона Антон Лемесев. Сегодня мы будем в программе обсуждать, пожалуй, самый популярный за последний месяц сериал. Называется он «Чернобыль». Это британский сериал, созданный Крейгом Мазином и режиссером Йоханом Ренком. 5 серий, в которых рассказывается о тех самых событиях 1986 года, которые изменили многое и в нашей стране, и в мире в целом. Гость сегодняшней программы — это Вячеслав Леонидович Гришин, председатель Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль». Здравствуйте еще раз, Вячеслав Леонидович.
Добрый день.
Я немного расскажу о сериале. Выходил он с 6 мая по, соответственно, 4 июня, и в нашей стране он снискал, наверное, даже больший успех, чем во всем остальном мире. Как-то снова начали вспоминать события 1986 года под разными ракурсами, и, наверное, каждая СМИ выпустила по какому-то своему собственному расследованию, по интервью с участниками тех событий. С одной стороны, пытались смотреть на этот сериал как на документальное кино, с другой стороны, пытались рассматривать это и как художественное произведение. Ну и, в общем, вот в этом вихре мнений люди более-менее сошлись в каком-то едином восприятии этого сериала. И в основном он получил оценки положительные, если так смотреть, по зрительскому восприятию, по реакции критиков. Вячеслав Леонидович, вот у меня к вам сначала простой вопрос. Понравился ли вам этот сериал?
Или да, понравился.
Понравился. Угу. И для наших зрителей вкратце расскажите, как вы лично связаны с этой трагедией чернобыльской.
Ну, я сам участник ликвидации тоже последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тот период, который показан в сериале, он, в принципе, касается где-то августом, апреля-август 86-го года, потом небольшой уже временной перерыв и 87-й год, это 5-й сериал, связанный с судом над персоналом станции. Поэтому я участвовал в ликвидации в 87-м году, в январе-феврале месяце. И затем в 90-м году, тоже январь-февраль месяц, поскольку ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС длилась 4 с лишним года, до 31 декабря 1990 года, я служил тогда в системе гражданской обороны страны, вот, и первая неудавшаяся командировка, которая должна была быть в июле месяце для сбора информации, отражения мужества, героизма, ну и вообще ситуации уже такой в июльский месяц, спустя практически 3 месяца, когда, ну, стабилизировались, уже было понятно, что необходимо защитное сооружение, но информация была засекречена, она была засекречена до, по сути дела, января 87-го года, и тогда уже я выехал в командировку. Я тогда служил начальником музея гражданской обороны страны, и задача стояла в том, чтобы собрать материал для того, чтобы на материале, который представлял себе вот сами причины аварии, к этому моменту практически уже более-менее ясно было, если мы говорим, что в июле 87-го года тоже прошел суд, то тогда у нас были материалы уже и по тому, кто виноват, и причины аварии, ну, и мужество, героизм, это основная задача была, отразить мужество, героизм воинов гражданской обороны страны. Почему? Потому что с 1 января 87-го года уже все группировки различных родов и видов вооруженных сил, они были откомандированы в свои наземные квартиры, и задачу по ликвидации последствий уже выполняли войска гражданской обороны и, собственно, гражданская оборона страны.
Угу. Вот. Вячеслав Леонидович, вот, наверное, для многих было удивительным узнать, что вот такой сериал создали люди, которые до этого не имели никакого отношения ни к самой трагедии непосредственно, и более того, к жанру драмы также. Потому что, во-первых, сценарист этого сериала Грейг Мазин, он до этого снял, выступил сценаристом для двух американских комедий, очень страшное кино, часть 3 и часть 4, а режиссер Йохан Ренк — это шведский музыкант и режиссер клипов для Мадонны. И вот сериал с самой первой серии начинает выстраивать в практически хронологической последовательности вот те самые события, начиная от 26 апреля и так далее, так далее, так далее. Вот с первой серии какие у вас были впечатления по поводу того, каким образом там был представлен Советский Союз, реакция граждан на то, что произошло, реакция властей, насколько вам показалось это достоверным, интересным с точки зрения кино?
Ну, я полагаю, что уже высказывались мнения, что достоверным является отражение вот той материальной части, связанной с кухонной утварью, и квартирами, и автомобилями, и в какой-то мере зданиями, сооружениями, вот, не говоря уже о том, что снимался фильм «Город Припять», похож на город Снечкус, это в Литве. Вот, то эта часть, она действительно соответствует, и не случайно некоторые критики и, соответственно, зрители говорят о хорошем воспроизведении такой действительной сферы фильма. Что касается вопросов управления ликвидацией последствий катастрофы во главе с Центральным комитетом партии, то та растерянность и в какой-то степени не только растерянность, но и отсутствие здравого смысла по управлению ситуацией, она показана, конечно, несколько тенденциозно. Тенденциозно в силу того, что, безусловно, уже тогда Политбюро создала специальную рабочую группу. Об этом, кстати, в фильме нет. Надо понимать, что рабочую группу Политбюро – это не только правительственная комиссия, которую возглавил один из героев сериала, Щербина Борис Евдокимович. Это в Политбюро была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Совета министров СССР Николай Иванович Рыжков. И, по сути дела, он главный управлял всей ситуацией по ликвидации. Но пока из Кремля, да. Почему? Потому что в Чернобыле и в Припяти, и во всей 30-километровой зоне был Щербина с правительственной комиссией, все специалисты институтов, министерств, ведомств, ну и, соответственно, один из них – это академик Легасов. Вот, поэтому этот момент, просто я знаю образ Николая Ивановича Рыжкова, и он заслужил большую народную любовь и среди специалистов, и среди ликвидаторов, тем, что он часто уезжал в зону, в зависимости, в отличие от того президента Горбачева, который в 89-м году еще появился в марте месяце, когда уже там вообще, как говорится, чисто было. Все, необходимость такой острой не было. Вот. Ну и, безусловно, этот момент, он показан, как я уже сказал, несколько в другом смысле. Но вот с точки зрения сокрытия информации, оперативности, применения ряда управленческих решений по тому, чтобы выдали жителям Припяти, в первую очередь, затем жителям 30-километровой зоны йодные препараты для того, чтобы щитовидная железа, особенно детей, не накапливала йод, потому что вот, это была большая задержка. А 10 дней задержка была до 30 дней, хотя период полураспада йода как раз 30 дней. И 10 мая, насколько так документально это отражено в материалах, прекратились выбросы радиоактивности. Ну, вот прибавьте, значит, 30 дней, это, значит, где-то 10 июня последний, как говорится, распад йода. За это время не только жители, оставшиеся еще до 7-10 мая в 30-километровой зоне, их, потому что эвакуировали, отселили, там 116 тысяч вместе взятые территории России, Республики Беларусь, Украины, в том числе и Брянской области, о которой вообще забыли, а там было несколько населенных пунктов, где плотность загрязнения была равна плотности загрязнения 30-километровой, и там жили люди, и дети бегали, и вот почему раки щитовидной железы у детей, российских детей, проживающих в таких зонах, они чаще и болезненнее были, нежели это на Украине и Беларуси, где применили, вот как я уже сказал, чуть с опозданием, но все равно раньше, там, в течение нескольких дней, до 10 дней. Вот эта ситуация, она вообще, конечно, была очень жесткой, и вот несколько художественным таким образом растерянность показана, и отсутствие именно заботы о своих людях, а забота только о том, чтобы международная общественность, так сказать, ее не подвести мнение о Советском Союзе, и самое это говорит, как подумает население, ведь авторитет партии в эти годы, он падал, потому что в стране-то нечего кушать было. Ведь стояли длинные очереди в крупных городах. Кто жил в селах, там были свои соответствующие участки, и в большей мере они пропитание брали со своих участков и так далее. Вот. Поэтому, конечно, вот это утрировано, но это было сокрытие информации.
Насколько быстро вы узнали о происшествии на ЧАЭС?
Ну, поскольку я служил в системе гражданской обороны страны, у нас слухи разнеслись быстро, и даже...
В тот же день или чуть позже?
Нет, позже, 27-го. 27-го я узнал, а уже 28-го вышло в газете «Известия» первое сообщение, а затем уже другие газеты...
Но когда вы услышали об этой информации, каков был ее масштаб? Говорили о незначительном сбое или о том, что это прямо очень серьезно?
Нет, ну, случилась авария, ведутся соответствующие работы по его ликвидации последствий. Никакой оценки масштабов не было, дано в открытой печати.
Я предупрежу сразу наших сегодняшних слушателей, что в этой передаче не избежать спойлеров о сериале, но я думаю, они не так страшны, потому что сериал все-таки базируется на истории, а с ней и так многие знакомы. Так вот, главными персонажами этого сериала в основном сделали, во-первых, заместитель директора Института атомной энергии имени Курчатова Валерия Легасова, который был членом правительственной комиссии по ликвидации катастрофы в Чернобыле. И Бориса Щербину, заместителя председателя Совета министров СССР и руководителя Комитета по топливу и энергетике при Совете министров. Он стал главой правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии. Вот буквально в первых сериях показано то, как, во-первых, поступает звонок Валерию Легасову, который имеет непосредственное отношение к атомным реакторам, но не так хорошо вот знаком с той стороной, связанной с катастрофами, радиацией. И показан такой партийный деятель, немного дуболом, Борис Щербина, который в разговоре с Легасовым признается, что абсолютно ничего не смыслит ни в реакторах, ни в атомной энергетике, ни тем более в радиации. Вот как вам кажется, почему выбор пал именно на двух этих персонажей? И как вам кажется, с другой стороны, насколько удачно они в этом сериале представлены?
Ну, во-первых, это те величины в партийно-государственном аппарате управления и научном сообществе, которые непосредственно и в большей мере, ну, во-первых, работали на ликвидации последствий аварии и последующей катастрофы, с одной стороны. С другой стороны, образ Бориса Евдокимовича Щербины как члена ЦК КПСС и заместителя председателя Совета министров, ответственного за эту отрасль, в том числе, потому что там были и другие направления его работы, они именно правительственная комиссия и создавала вокруг себя таких помощников, как их называют, члены правительственной комиссии, которые были компетентны. А с точки зрения управления, вот Борис Евдокимович, он был хорошим менеджером, как сегодня говорят, управленцем, и поэтому его в меньшей мере, я так понимаю, волновала история, от чего все произошло, как, сколько и что нужно сделать для того, чтобы масштабы распространение радиации, гибели людей, материальных средств, природных соответствующих ресурсов были минимальны, это очевидно. Ну и я так понимаю, что над ним давлел вот тот дух партократизма, который, в общем-то, был в советское время. Я как коммунист в то время это ощущал и в своей системе. И нам было, кроме выполнения служебных обязанностей, у нас были у каждого и партийные обязанности, которые, в общем-то, не только дисциплинировали, но и в какой-то мере создавали дух боязни, потому что карьерный рост, так как же и в армии, так же в таких гражданских специалистах, он же напрямую зависел от того, как человек выполняет те или иные партийные обязательства и состоит ли он в партии. Это тоже очевидно, ведь Легасов, он тоже был в свое время в институте Курчатова комсомольским мужиком, потом партийным организатором. Поэтому вот и такое политбюро выбрало таких матерых, на мой взгляд, и хороших специалистов в лице, если это сказать, отрасли знающего атомной станции Легасова, и, соответственно, Щербину, управленца, менеджера, совет министров, это же управленческая вообще структура управления. Поэтому я считаю, что здесь иной образ. Ну, во-первых, председатель, он, как говорят, всегда председатель. И вот. Что касается, допустим, Легасова, то есть и другие могли бы быть герои. Но, на мой взгляд, как раз образ Легасова был выбран, потому что он трагически завершил свою жизнь.
Да, и но вот там его представляют именно как борца за правду, человек, который вот хотел, да, рассказать, да, именно вот всему миру, да, ту, да, вот самую правду. Хотя в сериале тоже такое складывается впечатление, что все-таки правда не одна, а там, да, даже в условиях сериала.
Да, вот, ну, это, возможно, опять художественный вымысел, что тоже допустимо, но как специалистов, я не сильный специалист, я просто читал и знакомился, но у нас в Союзе и сейчас остались крутые, как мы их называем, ликвидаторы, числа работников Института Курчатова, атомной станции, кстати говоря, тоже остались, и есть они, кто был, работал на смене номер 5, такие люди у нас есть в Москве, которые выжили и остались своими семьями здесь, в Москве. Вот. Мы полагали бы, что, безусловно, мог бы и Велихов, Евгений Павлович Велихов, быть одной из фигур, потому что Велихов очень много сделал. Кстати говоря, и Легасов приехал с целой командой из Курчатского центра, а там никого нет, да?
Да, вот тут я сделаю такую пометку, что там в сериале создали специального персонажа, который как раз и вобрал в себя вот всех ученых, которые трудились над ликвидацией последствий этой катастрофы. Ульяна Хомюк, сотрудница по сериалу одного из белорусских институтов, которая выезжает на место трагедии чуть ли не на следующий день после того, как все это произошло. Они посчитали, вот, что можно сделать так, как бы обобщить и, ну, выразить все это в одном человеке.
Наверное, да. Мы не можем точно знать, так сказать, что включил в эту персону автор сюжета, но вопрос я задаю, почему Республики Беларусь? Почему не Украины, где случилась катастрофа? Почему не второй человек из российского, где вообще атомный энергетический комплекс формировался и, ну, распространялся?
Да. Да? Ну, возможно, как-то, не знаю, чтобы объединить масштаб трагедии, хотя, ну, да,
здесь можно тоже догадываться, да, возможно, и то, что
что-то рядом с Белоруссией, и получается, что
или это мы еще подаем, наверное, потому что картина несет еще пропагандистский характер. Да, явно влияя на сегодняшнего зрителя не только зарубежного, но и российского. Вот, и мы знаем, что Республика Беларусь, ну, она
колеблется, как говорят сейчас, между
Западом
и Россией.
Это не я сказал, это вы сказали, да.
Но я, опять же, ссылаюсь на мнение политологов, поняли, да? Да, и на мнение
Возможно, людей, возможно, это тоже, да. Но плюс образ женщины, ведь нужно было как-то отразить. У нас порядка 5-7% среди ликвидаторов чернобыльцев были женщины. Да. Были и ученые, и у нас со стороны, значит, здравоохранения, биологии, микробиологии, природных ресурсов очень много было женщин, и даже инженеры были женщины. Не говоря уже об обслуживающем персонале, и в столовых, и прачечных, и услугах, в сфере услуг. Это много было женщин.
Также стоит отметить, что, в принципе, вот сериал выстраивает ту последовательность событий, которая была в 86-м году, идет тут по пятам, во-первых, показывает, как постепенно в Чернобыль съезжаются и военные, и ученые, и партработники, с другой стороны, показан процесс эвакуации самого города, показано то, как реагируют люди на эту трагедию, сначала абсолютно не понимая весь ужас и кошмар происходящего. Есть также вот красивые, но страшные сцены того, как люди смотрят на пожар на станции и вот на этот светящийся столб, который вздымается в ночное небо. Вот вы, как ликвидатор, когда приехали туда в 87-м году, какую картину вы перед собой увидели на тот момент? Как выглядел Припять, как выглядел Чернобыль, как выглядел район станции?
Ну, это была зима, причем очень снежная, да. Для тех регионов она была даже морозная очень, и снежная, и морозная. И мы, когда ехали на контрольно-пропускной пункт для въезда в 30-километровую зону, проезжали очень много сел, которые даже не входили в 30-километровую зону, но были безлюдные. Я еще удивился, я говорю, это ж не 30-километровый, почему нет? Люди, говорят, боятся, уехали. А видно это было по занесенным почти на всю высоту забора. Ну, заборы там небольшие раньше были, где-то в пределах метров, полутора метров. Вот. Занесенные дороги проезжей части между домов и так далее. В самой зоне там, конечно, все чистили, дороги были очищены, вплоть до асфальта. Поливать нельзя было, но, тем не менее, вот до асфальта это делали, потому что переносчик, в любом случае, снег он тоже мог быть, и в меньшей мере, когда шины касаются, они остаются. Вот. Работ, на самом деле, не так много было в зимний период, в основном эти работы были все в зданиях. А что это за работа? Ведь кроме задачи ликвидировать последствия аварии на четвертом энергоблоке, собственно, для того, чтобы дальше не происходил процесс расплавления топлива и так далее, еще и задача стояла пустить энергоблоки, первый, второй и третий. А третий вообще, он смежный с четвертым через промежуточный блок. И, между прочим, вот мне задавали вопрос такой, и я сейчас об этом скажу. Могла ли повлиять взрыв аварии на четвертом блоке, на третьем? А как же? 27 мая загорелись кабели в соседний промежуточный блок между третьим и четвертым, и в третий блок. Пожар был страшный по кабелям, и хотя и остановили же буквально 26-го и 27-го, третий энерго и последующие блоки, остановили, но пожар мог. И героизм проявили наши пожарные во главе с теперь уже посмертным героем Российской Федерации Максимчуком Владимиром Михайловичем. Причем я вам хочу сказать такую историю, она опубликована везде, что когда он выводил расчеты, а там темнота в условиях радиации, все равно там оставались такие высокие дозы радиации, он сам выводил к месту пожара расчеты по 2-3 человека, и они тушили, потом забирал их и брал новых, и они дальше уходили.
Вячеслав Леонидович, сейчас у нас будет перерыв на новости, потом снова вернемся в программу «Хроники».
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты – программе «Хроники».
Здравствуйте, это программа «Хроники», у микрофона Антон Лемесев. Тема сегодняшней программы – сериал «Чернобыль». И обсуждаем мы его вместе с Вячеславом Гришиным, председателем Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль». Вячеслав Леонидович, здравствуйте еще раз. Да, я еще перед программой специально прочитал ряд публикаций, в которых говорится об исторических неточностях этого сериала. Но понятное дело, что мы смотрели все художественный фильм, но все к нему, конечно, еще относились отчасти как к документалке. Так вот, ряд ошибок, конечно, был допущен в этом сериале, но все они имеют равную степень допустимости. Какие-то менее грубые, какие-то, может быть, более грубые. Вот, например, сцена, на которую обратили внимание. Это сцена очистки крыши энергоблока. В общем-то, там в сериале показано, что это все делают лопатами, причем скидывают все эти куски прямо непосредственно в реактор. Вот как проходил процесс очистки крыши? Потому что говорят, что, во-первых, не сбрасывали вот эти графитные стержни вниз, и, во-вторых, кусков там по 40-50 килограмм, как говорится в сериале, там тоже не было.
Ну, во-первых, крыша не разрушена, энергоблок, ее просто не было, да, это была как раз крыша под вентиляционной трубой, промежуточный блок, выброшены были отчасти на машинный зал фрагменты вот, разрушенные из реактора. Значит, кровлю на самом деле очищали военнообязанные, призванные из запаса, причем это не молодые солдаты, 18-20 лет. Это был строгий приказ, и там отмобилизовывали на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии лиц не моложе 25, не старше 45 лет. Но все равно это возраст очень такой, по сути дела, зрелый, и поначалу даже эти мужчины должны были иметь и детей. То есть уже степень опасности она сама за себя говорила. Но это были первые месяцы. Потом, когда все это нужно было больше людей, это там поменялось, и брали уже и старше, и даже без детей, и дважды, и так далее. Что касается кровли и фрагментов выброшенных, то они, кроме показаны, как в фильме, лопатами совковыми, еще и работали специально разработанными и даже имеющимися в народном хозяйстве металлургии, это такие щипцы, которые захватывают раскаленный металл в металлурге.
Вот на заводах.
Да, на заводах. Поэтому крупные были, я не могу сказать, 40 или 50, и никто не может, никто не взвешивал. Но двое-трое подходили, бывало, к куску, лопатой поднимали, хватали щипцами и сбрасывали. Сбрасывали за пределы, конечно же, не в жерло, за пределы, а там уже, соответственно, были другие способы захоронения этих радиоактивных отходов, в том числе и, возможно, в те пространства, где уже не обязательно их подбирать, там они и так потом могильником стали для этого, потому что эта операция проводилась, на самом деле, уже тогда, когда были разработаны планы строительства объекта укрытия, саркофага, это главный момент.
То есть это не сразу после взрыва, конечно, да?
Конечно, да, это все, это происходило сентябрь-октябрь.
Ну, а в сериале это представлено как
будто
бы весной.
Да, это вот, так же, как рухнувший вертолет.
Ну да, вот это тоже одна из тех сцен, которые вызвало нарекание. Действительно, вертолет упал, но упал он осенью, 2 октября, из-за того, что врезался в строительный кран, а не из-за того, что потерял управление над открытым и дымящим реактором.
Ну, кстати, кран тоже там смоделирован был, и тоже я удивился, откуда кран появился в мае месяце, в начале мая месяца. Поэтому они, конечно, картинки смешивают.
Ну да, возможно, они просто взяли яркие эпизоды, конечно, для фильмов это допустимо, когда вот так сжимают хронологию до каких-то ярких моментов. Также еще обсуждали сцену с расстрелом собак и вот убийством всех животных, которые находятся вот в этой зоне. Хотя, по воспоминаниям очевидцев, собаки там были, их даже и кормили, и их не уничтожали вот так вот прям вплоть до маленьких щенят, как показано это в сериале. Вы вообще были свидетелем подобных сцен по уничтожению, отстрелу животных?
Свидетелем этих сцен я не был, но читал и даже собрал для музейной экспозиции специально для демонстрации слушателям там, академии, училищ гражданской обороны страны акты об отстреле диких животных.
Диких.
И домашних.
И домашних.
Да. Угу. То есть, такие акты были. Они были составлены участниками, подписаны командиром, утверждены командиром части и поставлена печать. И там в районе таком-то, в такой-то период, за такой-то период было отстреляно, уничтожено и похоронено, значит, такое-то количество диких животных было. Потом домашние животные.
А каких животных в основном шла речь? Там,
ну, там
кабаны,
же,
волки?
Да, лоси были, значит, волки. Ну, волки, кстати говоря, самые умные, они быстро убежали с лисами, там мало было. Очень много было бродячих домашних животных.
Вот те, которые остались после того, как люди уехали,
да? И собак,
да.
Да. И, конечно же, всех невозможно было отстрелять, особенно собак. И вы правильно говорите, что, например, порядка около 1000, ну, такая у меня 900 человек, остались в 30-километровой зоне, и в большей степени это в Чернобыле они проживали. Почему? Потому что там постоянно люди были, да, ликвидаторы. Это штаб был всей правительственной комиссии и всех министерств, ведомств и предприятий воинских частей, большинство из которых вот не располагались. И там, естественно, были палатки такие продовольственные, что можно было купить, или сами бойцы давали местным жителям, но это старые люди, которые вообще-то...
Которые отказались, да,
да,
вот уезжать.
Они отказались.
Такие
и
моменты
вот
тоже в сериале
убийство
показаны.
Убийство коровы, которая давала молочко,
это выдуманный факт. Ну, это да,
факт.
Тоже
да. Игра,
такой
игра на зрителя, да. Я не знаю, можете
сцена.
Показать этого жестокого нашего военного, да. Если бы такой факт был... Он военный не будет сам это
делать. Да, наверняка,
он
да,
доложит.
Это по приказу.
Он
и,
доложит,
и к тому
да.
же наверняка могло бы быть какое-то последствие.
А доложит, тот позвонит, скажет, что-то, а мы давайте, вот только контролируйте, и все.
Угу. Еще также в сериале практически сразу после взрыва к реактору подъезжает автомобиль, обвешанный специальной защитой. И, как говорится, на самом деле такой автомобиль поехал туда только через месяц производить вот те самые замеры в конце мая того года.
Ну, действительно, все замеры проводились дистанционно с помощью вертолета, облета районов, опускания на определенную высоту и замеры приборами, и потом составлялись картинки. Вот, но я хочу сказать, что с автомобилями они в большей мере действительно появились тогда, когда уже начались опорные стенки для саркофага строиться.
А это в какое время?
Это вот с начала августа пошло уже процесс, да, с августа. Я хочу сказать, что за 209 дней... 30 ноября был как раз подписан акт о сдаче объекта укрытия. Так вот, за 209 дней был построен этот саркофаг.
Первый.
Он, ну, ну конечно, а какой еще?
Ну, сейчас вот возвели же еще вот этот
корпус. О фильме речи нет. Да. Вот, мы говорим о периоде ликвидации.
Да.
Вот, уложено туда было 400 тысяч тонн бетона. Вот эти бетоновозы, и, которые первые, ведь там все равно они не сразу приехали и там бросили шланг и пошло. Там краны стояли, они тоже дистанционно брали и с высоты забрасывали бетон туда уже. А опорные стенки сложнее было, потому что нужно было опалку, и там, скажем, работали военные строители в основном. Гражданских мало было военных строителей, которые опалубку еще должны были сделать из металла. значит, 7 тысяч тонн металлоконструкции было вот туда монтировано, на этот саркофаг. Вы понимаете, это мы считаем, ну, и тогда уже расписывались на стенке саркофага, как на Рейхстаге. И это был День Победы 30 ноября над тем, что произошло в Чернобыле. То есть основной очаг опасности был законсервирован. И дальше уже пошла более-менее другая работа. Ну, например, в 87 году я был свидетелем, как готовились операции по уничтожению Рыжего леса. Он был в 87 году, вот как только снег
его
сошел.
Его срубили, да?
Нет, или как что? Срубить?
А нет, я имею в виду
впоследствии. 200-300 рентген там светило. Вот так же, как мы сейчас сидим и выдумываем якобы, тогда тоже думали, как, чего, сжечь, выброс огромный, да, значит, рубить, людей губить, вот там показывают, что вроде люди, там ничего не стоит для наших руководителей, ничего подобного, там все это рассчитывали, и нет, и что же вы думаете делать, вот эти вот машины, которые, как вы видели, приезжали для сооружения саркофага, привозили различные оборудования, конструкции и так далее, защитные, они... И бронетранспортеры, даже машины разграждения, вот сначала валили лес, защита, она мало то, что военная еще защита, плюс еще свинцом маленькие окошки, и механики-водители на БТРах, танки были, причем были танки, которые не имели ствола. Это для буксировки танковой техники такие. Они валили лес. А потом вот эти машины, КАМАЗы огромные, МАЗы, с песком засыпали на глубину, на высоту 3 метра. Хоронили лес. Это тоже огромная операция была. Это 87-й год был.
Ну да, это уже за пределами самого сериала. Очень много, конечно, взяли таких характерных вещей, связанных вообще с показом русской культуры на Западе. Во-первых, вот сцены с водкой. Тогда, во-первых, был сухой закон в стране, как известно. И каким-то образом вообще думал ли тогда кто-то, что с помощью водки можно с радиацией бороться и боролись ли?
Вы знаете, меня не столько поразил сам факт разгрузки бортовой машины ящики с водками, как то, что авторы показывают, что героизм солдат, может быть, проявился из-за того, что они спиртное выпили. Вы понимаете, какая здесь подоплека может быть для зрителя выйти? То есть выпил, и мне по барабану все. Вот, конечно, вы правы, не только сухой закон. В армии это вообще было даже в условиях отсутствия сухого закона, употребления нет. А уж там это так сразу, если это втихаря кто-то где-то, и то в более поздний период, вот я говорю, в 87-м году, в зимнее время меньше работы было. И некоторые бойцы, партизаны мы их называли, военно обязанные, они ходили за пределы 30-километровой зоны, ну, можно было проехаться, прежде всего, в села, где еще были бабушки, варили самогон и привозили банки с самогоном. Вот, они втихаря это делали, да. Вот, но их отчисляли, да. Сразу отчисляли. Но это единичный случай, и политорганы следили за дисциплиной. Вот, это было, конечно, очень жестко. Поэтому это сильно надуманная вещь. И я вот все-таки здесь вижу, как специалист, политработник, спецпропаганда, вижу, что это все-таки они могли показать такую широкую русскую натуру, которая только в нетрезвом состоянии готов на подвиг. Это минус. Но, кстати говоря, очень мудрый зритель, он практически об этом ничего не говорит. Говорят вот специалисты, как я, поэтому я прощаю.
Лучевая болезнь в фильме тоже показана в очень страшных красках. Видели ли вы людей, которые болели этой болезнью, и насколько был серьезен масштаб вот этой проблемы? В принципе, 86-й, 87-й и так далее. Как эта болезнь проявлялась, и что происходило с этими людьми?
Ну, вот у меня на памяти 150 человек, больных острой лучевой болезнью, за весь период ликвидации последствий катастрофы, и, безусловно, первые работники станции, пожарные, они сразу были доставлены в силу того, что невозможно было с такими высокими дозами облучения лечить не только там в близлежащих регионах или Киев даже, а только Москва. Тем более, что в Москве была специализированная 6-я клиническая больница, она занималась как раз диагностиком и лечением больных, которые работали с ионизирующими излучениями. Вот, и там большую роль сыграли сама клиника и директор Института биофизики Ильин, о котором тоже ничего не сказано, он много тоже и сам работал в зоне. Гуськова Ангелина Константиновна, профессор, доктор медицинских наук, потом академик, вот, скончалась. Они предприняли все меры, и, конечно, там вот эта окраска, она предвосхищена, и она наступала уже в такой тяжелый период, когда человек уже не мог разговаривать и скончался, да, даже пересадка костного мозга, было сделано 13 пересадок костного мозга, вот, несколько было неудачных пересадок, но сегодня я знаю легендарного человека, пересаженным костным мозгом, он живет в Москве, и о нем немножко в фильме сказано, но не правдоподобно.
А что это за персонаж?
Это Паламарчук Петр Романович. Он, кстати говоря, находился на блочном щите управления в это время. Он замначальника пусконаладочного предприятия, которое прикомандировано было к Чернобыльской атомной станции и обеспечивал работу приборов и наблюдение за испытаниями, ну, и за работой вообще в текущем режиме, а когда испытания начались, то и за испытанием. Так вот, этот человек спас Шишенка, который скончался, там о нем говорили, да, вы видели, он нес вместе с Шевчуком, своим вторым коллегой по своей работе, и они его разыскивали очень долго, не бросили, нашли его совершенно без сознания, пораженным, уже и кожа с него отходила, и несли они его по очереди на спине, а в большей мере просто Петру Романовичу, потому что он высокий. Вот, дезиметрист их сопровождал для того, чтобы он хорошо знал там, где можно обойти какие-то уровни большие, иначе можно было не донести и самому не дойти. Вот, а аппаратная вот Шишенка Валера, она находилась на уровне как раз верхнего среза крышки реактора. И он, естественно, получил, все разбилось, все там рухнуло, получил самый мощный и ожог радиоактивный, и плюс водяной, потому что все водопроводы там тоже были нарушены, все это была печальная картина. Вот о нем, он жив, у него 836 рентгена, это почти 3 смертельные дозы. Ему делали пересадку, он чудом остался жив, и сегодня вот, он наш, один из экспертов нашей организации, сам да не поздно, далеко не так...
Не так давно?
Не так давно, да. Руководил организацией, международной организацией больных острой лучевой болезнью. И он всех, у него список был, и оказывали помощь, они и ездили за границу даже лечиться, некоторые из них, включая его. У него до сих пор, например, кожа на ногах не заживает, и видна кость, и он несколько раз перевязки делает. Вот, это легендарный человек, о нем ничего не сказано, а он, по сути дела, там вскользь упоминается, вот, и якобы совсем другая фамилия была названа, кто нашел Шишенка и принес его на медсанчасть.
Угу. После просмотра сериала какие у вас были чувства, эмоции, впечатления, вот вы... как человек, непосредственно к этому имеющий отношение, как вы восприняли вот, содержание сериала, его посыл, его персонажи и эти сцены?
Ну, я думаю, как и многие мои товарищи по работе в Чернобыле, в ранний, в поздний период, мы окунулись в атмосферу прошлого, потому что она была незабываемой, и много лет мы носили эту печать трагедии, каждый, особенно тогда, когда многие приходили, болели, им не связывали, они одни умирали, другие разводились, третьи падали без сознания, четвертых отчисляли с рабочего места, оставались без работы. Вот. Ведь на этой почве мы объединились вот, в регионах сначала. Сначала 44 организации было в регионах России, а потом в Москве мы в 90-м году, вот будет в этом году, в декабре 29 лет, создали Союз Чернобыль России, а до этого в 89-м уже был Союз Чернобыль СССР. Uh-huh. Вот, на базе как раз тех, кого привезли в 6-ю клиническую больницу, семьи плюс специалисты, все были обеспокоены. И у нас первая задача была это максимально оказать помощь наиболее пострадавшим. Второе, осуществить с помощью специалистов, кто принимал участие в ликвидации, ядерную безопасность. Ведь нужно было доработать, там было еще 16 энергоблоков, подобных Чернобыля, их надо было все делать, и общественный контроль тогда мы считали необходимой вещью.
Вот еще такой момент, в конце сериала делается достаточно четкий вывод о причинах и последствиях вот этой катастрофы. По мнению сериала, катастрофа произошла из-за недоработки реакторов, из-за халатности, и все вот это объединилось и стало причиной того самого взрыва. Вот на ваш взгляд, эта версия, она сейчас одна из основных? То, что, во-первых, это недостатки самого реактора, во-вторых, халатность рабочей смены.
Ну, слово «халатность» не совсем подходит. Они все выполняли служебные обязанности, в том числе отдельные команды замдиректора. Это нельзя назвать халатность. Халатность, когда он, я не буду выполнять, а вы видели, да, вот, типа распишитесь за приказ. А
да, нет, вот так в сериале так было. Да,
ну, это грубо, но вот такая ситуация была. И на суде мы знакомились с материалами суда, вот, который в июле 87-го года в Чернобыле прошел. Я должен сказать, что там оценка конструкторских ошибок была не сильно показано, как ее изложил сам Легасов. И в большей мере, вы же видите, никто же не был и наказан.
Ну, именно, да, из тех людей, которые были ответственны за создание реакторов.
Да, это позже было все. И я вам хочу сказать, что 1 ноября 1990 года Верховный Совет, его президиум Верховного Совета СССР, создал специальную комиссию по расследованию причин аварии и халатным действием отдельных министерств и ведомств. Было на фоне вот этих результатов этой работы комиссии было возбуждено Генеральной прокуратурой СССР уголовное дело. И там проходили очень многие представители министерств и ведомств, которые даже во время ликвидации последствий катастрофы допускали ошибки. Ошибки, связанные с тем, что надо было отселить быстро, йод применить быстро, отселить, не реэвакуировать, не посылать, ведь там масса людей военнообязанных, партизаны, они дезактивировали села, дома, строили новые поселки даже в грязной территории, и туда опять заселяли тех, кого эвакуировали, вы понимаете? Эти вещи, вот, были оценка дана, и, конечно, вот сегодня, чтобы говорить об ответственности, это конструктивные недостатки реактора и, безусловно, вот незнание от ответственности не защищает, это, конечно, ошибки персонала.
Большое спасибо, Вячеслав Леонидович, за беседу. Это была программа «Хроники». Сегодня мы обсуждали сериал «Чернобыль» и катастрофу 86-го года. До свидания.
Всего доброго, до свидания.